Говорит Радио Свобода. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич о президентской предвыборной кампании в Белоруссии.
Для того, чтобы не было крови, должны быть честные выборы. Никто не хочет крови.
Хабаровчане протестуют против назначения депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
Кто он такой? Чем он дышит? Чем он занимался до того, как к нам придет? Мы же не знаем ничего про него. Может, товарищ Путин знает, а мы нет.
На Украине обсуждаются действия президента Владимира Зеленского, который выполнил требования человека, захватившего заложников, чтобы избежать штурма для их освобождения.
Президент не должен был категорически спускаться на эту ступеньку. Он просто открыл ящик Пандоры.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 23 июля. Начнем с нашей постоянной темы в последние недели президентской предвыборной кампании в Белоруссии, где единственным зарегистрированным Центральной избирательной комиссией страны реальным оппонентом нынешнего президента Александра Лукашенко стала Светлана Тихановская, супруга арестованного блогера Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться сам. Тихановскую поддержали штабы двух других оппозиционеров, не допущенных до выборов, банкира Сергея Бабарика, который также арестован, и бывшего дипломата Виктора Цепкала. Символом оппозиции в Белоруссии довольно неожиданно стали три женщины. Светлана Тихановская, глава штаба Бабарика Мария Колесникова и супруга Виктора Цепкала Вероника. Обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст обратился за комментарием к лауреату Нобелевской премии по литературе, автору книги «У войны не женское лицо» Светлане Алексиевич. Что вы думаете об этой кампании? Кому из кандидатов отдаете предпочтение?
Ну, если бы у нас были честные выборы, и не было всей этой чистопляски бесчестной, я бы, конечно, голосовала за Бабарику. Стране нужен такой и менеджер, и человек с гуманитарным каким-то охватом, и человек с какими-то достойными человеческими качествами, даже немножко романтик, что очень странно для нашего времени. Я имела возможность вместе с ним работать, и мне это был очень интересный человек. Работали мы, когда он решил издать мой белорусский пятитомник. И как это все делалось, и как он умел доказывать, умел, когда все говорили, вот ничего не получится, а он говорил, почему не получится? Вот не разрешат. Почему не разрешат? Садился, писал, добивался, требовал ответа. То есть, ну, вот это был человек какой-то, хотя он по возрасту уже не такой молодой, но это был человек другой формации, чем та, что сложилось вот в это рабское, советское и послесоветское время. Ну, и так получилось в результате того, что власть повела себя бесчестно, и все президенты мужчины, наиболее интересные из них оказались в тюрьме были допущены, и вдруг совершенно неожиданный вариант получился. А женщины приняли на себя бремя мужчин. Женщины взяли на себя вот эту веру, что все-таки мы можем что-то сделать, или мы должны что-то сделать, хотя бы чтобы сказать потом своим детям, что мы сделали все, что могли. В этой ситуации, в этом раскладе, конечно, я бы голосовала за Тихановскую, буду голосовать за Тихановскую, которая обещает осуществить транзит власти. Сама она не готовилась к власти и не думала об этом, но в этой ситуации она обещает провести транзит власти. Я бы голосовала за нее, и я бы хотела, чтобы девочек как можно больше поддерживало наше общество, чтобы они не оказались одиноки. Они сделали такой вызов, все ими любуются, но очень мало я слышу поддержку в их адрес, чтобы это было общественное движение, все как-то оккупировано властью, чтобы профсоюзы вы поддержали, чтобы поддержали учителя, чтобы поддержали не только белорусские писатели, вечные оппозиционеры, чтобы поддержало общество. И вот этого нет, вот это жалко. Я бы хотела, чтобы они шли тесной командой, потому что их будут разбивать на отдельные такие группы. Ни в коем случае этого не допустить. Идти вместе. Ленинградки. А женщины, как когда-то, когда я убедилась в этом, когда писала книгу «Войны не женское лицо», и когда женщины, миллион женщин пошло на войну, женщины оказались впереди своего общества. И принесли великую жертву на алтарь победы. Война она не была ценена, была тут же забыта и государством, и мужчинами. И я бы хотела, чтобы это не произошло еще раз.
Светлана Тихановская в своем телевизионном выступлении призвала людей защищать свой голос, свой выбор. А как, по-вашему, это можно сделать?
Я помню эти слова, потому что и сразу вспомнила вот эти картины, поразившие нас, когда километровые очереди людей стояли в очереди, чтобы подписаться там за Барыку или Цыпкалу, или Тихановскую. И потом, когда они несли письма несогласия в ЦИК, чтобы их отдать. Никто не верил в справедливость, но все хотели продемонстрировать, что они ждут этой справедливости. Я думаю, Светлана имела в виду, что вот мы сказали, что наконец из безмолвного этого общества, которое казалось Лукашенко, что оно в его руках, что его можно дурить, обманывать, можно рассказывать какие-то сказки, можно где-то запугивать. Оказалось, что нет ничего подобного. Выросли новое поколение, и люди средних поколений пришли, в общем-то, в сознание. И это уже другие люди, не те, которые были 26 лет назад, когда он начинал Лукашенко властвовать. У этих людей есть голос, у этих людей есть свое понимание вещей, и они знают цену всему тому, что происходит. Раз мы в этом убедились, мы это показали, то мы это должны показать и на выборах. Надо настоять на комиссиях. Я думаю, надо более тщательно продумать, как контролировать эти вбросы, этот обман, который происходит на уровне считания, когда происходит, как там говорят, не важно, как голосует, а важно, как считает. Как эту щель заделать? Как, чтобы плотина прорвала народного голоса, народного контроля, народной власти. Ведь власть в стране народ, никакой не президент, никакой другой человек, только народ. Ему принадлежит власть в стране. Мы должны знать, что если нас будет много, мы поддержим этим девочек, то перемены у нас будут идти мирным путем. Если нас будет немного, то все может быть. А все бы мы хотели мирных перемен. Как бы нас ни провоцировала власть, мы не должны поддаваться на эту провокацию, на эти провокации.
А что бы вы хотели сказать действующему президенту Александру Лукашенко?
Я бы хотела ему сказать, что власть принадлежит народу. И никто не должен об этом забывать. Рано или поздно народ заберет власть, даже пусть он спит летаргическим сном, но он проснется. В стране должны быть честные выборы. Они уже бесчестно ведутся, но для того, чтобы не было крови, должны быть честные выборы. И тут вот его ответственность перед историей. Никто не хочет крови. Я надеюсь, он тоже ее не хочет.
О президентской предвыборной кампании в Белоруссии с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексеевич беседовал обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дрыкохруст. Вы слушаете «Радио Свобода». Еще одна постоянная тема последних двух недель – массовые демонстрации в Хабаровске. К протестам против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в убийствах и покушении на убийство прибавились требования вернуть в Москву депутата Государственной Думы от партии ЛДПР Михаила Дегтярева, которого Владимир Путин на днях назначил исполняющим обязанности главы администрации Хабаровского края. Многие хабаровчане посчитали назначение на эту должность человека, которого с Хабаровским краем ничего не связывает, оскорблением. Среди лозунгов на продолжающихся демонстрациях есть и требования отставки президента России. С обзором событий в Хабаровском крае Мелани Бачина.
Дегтярева домой! Дегтярева домой! Дегтярева домой! Дегтярева домой!
Так жители Хабаровска встретили нового главу края Михаила Дегтярева. Сам он уже ответил на критику.
Кричат: «Дегтярев, уходи». Не уйду. потому что работать надо, понимаете? Куча задач. 10 дней край без руководителя.
В свой первый рабочий день в Хабаровске Дегтярев решил дойти до рабочего места пешком и провести стрим в Инстаграме, где пообещал уехать из региона, если Сергея Фургала оправдают.
Выйдет Сергей Иванович, оправдает его, дай бог ему успеха, я ему желаю, как однопартиец, пойдет на выборы, а я уеду. Идем, он сигналит, слышите, хабаровчанин. Им не нравится решение.
Свое мнение насчет назначения Михаила Дегтярева исполнять обязанности губернатора края местные жители высказали определенно.
Зачем он здесь? Что он здесь будет делать?
Кто он такой? Чем он дышит? Чем он занимался до того, как к нам придет? Мы же не знаем ничего про него. Вот и все. Может, товарищ Путин знает, а мы нет.
Человек, ну, фактически пустышка. Пустышка, просто вот пустышка. Ну, молодой выдвиженец, ну и ради бога и двигался бы там. А здесь-то такой регион, ну разве ж можно? Ну, это просто говорит о том, что башни нет ни в Москве, ни вообще, ни у него, ни у тех, кто его назначил.
Затупили совета Фургала, но тупить так сильно и так долго, ну это надо уметь, это красиво, блин. Черти, просто черти.
В Хабаровске уже вторую неделю идут многотысячные митинги. Люди требуют вернуть Сергея Фургала из Москвы домой, а само дело они считают политическим. Местные СМИ связывают уголовное преследование губернатора с его победой на выборах в 2018 году. Тогда оппозиционный кандидат Фургал обошел действующего главу региона от «Единой России».
Он вырос здесь, его все здесь знают. А не то, что этот приехал, простите меня за выражение, в гондол. И что дальше? Что он знает про Хабаровский край?
Приехавший на место Фургала депутат Госдумы Михаил Дегтярев известен своими неоднозначными инициативами. Например, он предлагал запретить оборот доллара в России, перекрасить Кремль в белый цвет, вернуть имперский флаг и создать сборник матерных слов. А во время мэрской кампании в 2013 году он запомнился тем, что предлагал ввести отпуск для женщин на время критических дней и ходил в баню с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Он здесь нам не нужен ни под каким видом и соусом. Нам нужен Фургал. А Путина в отставку за его действия, за его поступки, за его этичность, за его вранье, за воровство и за все остальное.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала президент отстранил от должности в связи с утратой доверия. Сам Фургал сейчас под арестом. Его обвиняют в организации убийств и покушений на бизнесменов в начале нулевых. Чиновник свою вину отрицает. Следственный комитет России приступил к отводу адвоката Фургала. Постановление подготовлено в отношении двоих из четырех защитников бывшего губернатора. Поводом для отвода стал так называемый конфликт интересов. Но конечная цель следствия – нейтрализовать весь адвокатский корпус, который мешает следователям договориться с Фургалом о признании вины, считают сами адвокаты. Как пишет «Коммерсант», Фургал ранее приказал своим адвокатам срочно вызывать ему психиатрическую помощь, если вдруг он возьмет на себя вину.
Обзор последних событий в Хабаровском крае представила Мелани Бачина. В Москве состоялась очередная акция общественного движения «Бессрочный протест». Ее участники выразили поддержку политическим заключенным в России. На акции побывал наш корреспондент Артем Радыгин.
Помогать никто не будет, я что, меня часто себе в наручники заколотал?
Терновый венок на голове, руки в наручниках, а на груди табличка с обвинениями. Участники акции провели молодого человека в образе Иисуса Христа ночью по центру Москвы. Акция проходила в полной тишине, в знак солидарности с политическими заключенными и активистами, которые в России подвергаются преследованию.
Самый чудовищный, несправедливый приговор в истории, который мы взяли за образ, должен указать нам и на несправедливость сегодняшних приговоров. Судов, преследований гражданских активистов и просто неравнодушных людей, которые зачастую отправляются в тюрьмы из-за каких-то ничтожных вещей.
Терроризм, экстремизм, государственная измена. По словам активистов, это одни из самых распространенных обвинений, которые российская власть использует против инакомыслящих. По словам участников акции, абсурдные дела фабрикуют намеренно, чтобы подавить гражданскую активность.
На табличке было написано «Основные дела», по которым сейчас преследуют людей. Это террорист, дело сети, экстремисты, новое величие. Мы хотели привлечь внимание к тому, что Господь с теми, кто страдает, кто находится в тюрьмах, кто невинно осужден, кто подвергается пыткам.
По данным правозащитного центра «Мемориал», на данный момент в России более 230 политических заключенных. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На Украине сейчас обсуждаются действия президента Владимира Зеленского при захвате заложников в Луцке. Зеленский, чтобы избежать штурма автобуса, в котором заложники находились, записал и выложил в сеть видео, как этого требовал человек, захвативший людей. Далеко не все посчитали действия Зеленского правильными. Многие сотрудники силовых структур Украины посчитали, что эти действия могут привести к тяжелым последствиям в будущем. Напомнит развитие событий корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
После 12 часов в заложниках поздно вечером люди наконец покидают автобус. Захватчик Максим Кривош сдается полиции сразу же после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполняет одно из его условий. Глава государства записывает и выкладывает ролик в интернет с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о проблеме эксплуатации животных.
Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем.
Весь день с захватчиком вели переговоры психологи и специалисты. Мужчина на контакт не шел, лишь требовал выполнения его условий. При себе у него была взрывчатка и оружие. Время от времени в районе проведения операции раздавались звуки выстрелов. Среди заложников никто не пострадал, все они чувствуют себя нормально. В видеоинтервью, которое офис президента опубликовал ночью, Зеленский объясняет, почему в итоге решил лично поговорить с захватчиком и согласился на ультиматум мужчины. Хотя СБУ и полиция изначально были против этого разговора и обсуждали идею штурма.
Мы с ним говорили 7-10 минут.
Мы с ним говорили 7-10 минут, договорились, что он отпустит трех человек. И я после этого запишу видео. После того, как видео выйдет в соцсети, он через полчаса отпускает всех людей. Примерно так и произошло. 30-40 минут, и он выпустил всех заложников. Это очевидные для меня шаги. Если мы что-то можем сделать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то я с такими принципами живу, жил, буду жить.
Я с такими принципами живу, жив, буду жить.
Должен ли был президент Украины идти на условия захватчика? Этот вопрос вызвал большую дискуссию в украинском обществе. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, Зеленскому нельзя было вмешиваться в процесс переговоров.
Президент не должен был категорически спускаться на эту ступеньку. Он просто открыл ящик Пандоры. Что если вдруг через, не дай бог, там 2-3 месяца, год произойдет аналогичная ситуация, не дай бог, где-то в Украине, и будут выдвинуты условия, то условия будут президенту, ну, к примеру, там, гипотетически, чтобы он богемскую рапсодию прокукарекал. Конечно же, скажут, что нет, он такого не сделает. Ну, скажу, секундочку, в прошлый раз, в 2020 году, он же позвонил захватчику, он выполнит все его условия, он прорекламировал его фильм, а почему наши условия не выполняются? То есть это неправильно. Президент должен оставаться над этим всем. Есть силовики, работайте.
По версии следствия, к захвату заложников Максим Кривош готовился вместе с сообщниками. Накануне в Харькове задержали предположительно одного из них. Подозреваемый – 44-летний Дмитрий Михаленко. Полиция изъяла у него 6 гранат, пистолеты, винтовку и патроны. Официально зарегистрировано было только охотничье оружие.
Громадянин в 14-15 роках.
Гражданин в 14-15 годах занимался волонтерством в зоне АТО и оттуда привез оружие. На словах он сказал, что для самозащиты.
На словах он сказал, что для самозахисту.
В прокуратуре объясняют, под подозрение Дмитрий попал, поскольку накануне захвата заложников он получил посылку от Максима Кривошу. Самого Кривошу обвиняют в террористическом акте, захвате заложников, незаконном обращении с оружием и в посягательстве на жизнь полицейского. Ему грозит пожизненное заключение.
Передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» на Украине Юлия Жукова. Послушайте программу «Время свободы». С момента смягчения режима самоизоляции в Москве прошел месяц. Заработали кафе, бары, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты и туристические агентства. Но, разумеется, только те, которым удалось выжить. За 3,5 месяца эпидемии российский рынок общепита потерял четверть своих предприятий. Оставшиеся на плаву бизнесмены пытаются восстановить то, что потеряли с конца марта этого года. О том, как восстанавливается рынок труда в российских городах, в интервью моему коллеге Мумину Шакирову рассказал основатель и глава рекрутингового портала «Суперджоб» Алексей Захаров.
Официальная статистика на 1 июня, которую озвучил министр социальной защиты Антон Котяков, 4,5 миллиона безработных. Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко говорил о численности безработных в стране 8 миллионов. Кто ближе к реальной цифре?
Ближе к реальной цифре тот, кто говорит 8 миллионов. По исследованиям Суперджоп, более 2/3 людей, которые находятся в поиске работы на учет в качестве безработных, не вставали или не смогли встать. Официально у нас было последние данные именно людей, которые стоят на учете в качестве безработных. 2,5 миллиона, что-то такое, может быть, чуть больше. И цифра шла по нарастающей, то есть сейчас она увеличилась к сегодняшнему дню. Соответственно, к этому надо прибавить еще 2/3, то есть мы получаем 7,5. И это только люди, которые находятся в активном поиске работы. Есть еще люди, которые по разным причинам работу не ищут в настоящий момент, потеряв ее. То есть, как правило, это летний период, люди пережидают, ждут осени. Либо это отчаявшиеся люди, которые уже не надеются найти работу. Это, как правило, люди предпенсионного возраста, либо люди, не имеющие какие-то там социальные проблемы, которым нужно просто оказывать поддержку. Поэтому, по нашим оценкам, число безработных в результате кризиса достигло где-то в районе 10 миллионов человек. Точную цифру, конечно, никто не знает. Она плавающая, чуть туда, чуть сюда. Но, опять же, по ощущениям, дальше, слава богу, не пошло, мы ограничились теми самыми 10 миллионами человек. Если бы ограничения продлили еще на месяц, не дай бог, или на два, мы бы, вполне возможно, могли выйти на 20 миллионов безработных. Но, слава богу, такого нет.
Что все-таки произошло на рынке труда в эпоху пандемии?
Произошло много чего. То есть, с одной стороны, много людей в разных совершенно отраслях, не только в малом бизнесе, но и в среднем, и даже в крупном бизнесе потеряли работу. Ведь у нас же останавливались в том числе инфраструктурные отрасли, то есть останавливалось строительство. Соответственно, останавливается строительство, останавливается производство конструкционных строительных материалов, останавливаются какие-то энергетические вещи, которые нужны для того, чтобы все это куда-то привезти и отвезти. Останавливаются междугородные и международные перевозки. У нас почти полностью было остановлено авиасообщение. Пассажирские перевозки упали процентов на 70 или на 80. Перевозки не пассажирские тоже упали для некоторых отраслей процентов на 50. Это все люди, это все ресурсы, которые ушли в никуда. Поэтому в крупных предприятиях отправили людей на неполную занятость. Малые предприятия, особенно те, которые занимали людей в серую, просто сразу или не сразу всех уволили, потому что на самом деле задолго до того, как были объявлены ограничения официально, то есть конец марта, уже экономика начала страдать, уже с начала февраля шло падение и замедление активности на рынке труда, потому что, например, отрасли туризма, они начали останавливаться раньше, чем были объявлены ограничения в экономике, массовые мероприятия раньше, перевозки раньше начали замирать. Соответственно, уже с февраля рынок труда падал и сократился достаточно серьезно. На пике кризиса активность работодателей составляла 42% от докризисной, то есть на 60% сократилась активность работодателей на рынке труда. Это очень много.
Малый и средний бизнес – это люди, которые сделали себя сами. Раз, которые платят налоги, два. Но их государство им, в принципе, и не помогло. А то, как это сделали в цивилизованных странах. Вот где катастрофа произошла?
Я бы сказал, что катастрофа произошла не вот где-то, а в определенных отраслях. Определенные компании просто перестали существовать. Но до сих пор общепит не восстановился и полностью не восстановится никогда. Туристический бизнес не восстановился, и в том виде, в котором он был, по количеству участников, по персоналиям конкретным, по названиям компаний, он уже не восстановится никогда. Он будет другой, потому что порог входа не очень высокий или просто не существует. Компания умерла, на ее место придет другая с другими участниками, просто потому что это не построить нефтеперерабатывающий завод, особые вложения не нужны. Но те, кто этот бизнес делал, маленький, там, маленькое турагентство, небольшая парикмахерская, небольшое какое-то кафе, да, которые и так жили на уровне рентабельности, ведь малый бизнес, он потому и малый, что он очень часто работает непрофессионально, он не умеет считать, он с трудом сводит концы с концами. Как только он начинает считать правильно свои издержки, сколько стоит добыть клиента, заниматься маркетингом, руководитель начинает заниматься самообразованием, так часто малый бизнес начинает переходить в средний. А малый потому и малый, что вот он маленький. Этим маленьким в кризисное явление всегда тяжело, ну, просто потому что они и так себя плохо чувствовали. Не потому что плохо с экономикой, они сами вот такие всегда во всем мире. Как-то в России, там, в Италии, в Германии, неважно. И когда наступают такие кризисные моменты, конечно, никакого запаса прочности у этого бизнеса нет, но часто есть кредиты, заложенные квартиры, какие-то обязательства. И любое потрясение, любой кризис, не обязательно связанный с эпидемией, он такой бизнес рушит. И такого бизнеса, к сожалению, много умерло. Речь идет о десятках тысяч сотнях тысячах.
На эхо Москвы вы сказали, что рынок труда оживает и есть потребность в рабочих руках. Можете мне конкретно сказать, какие сферы оживают и кто ищет крепкие руки и трезвый голову? Из малого среднего...
Да, ну, Суперджоп – глобальный ресурс, вот абсолютно глобальный. Да, в день бывает у нас около миллиона человек, нами пользуются сотни тысяч юридических лиц, маленьких, больших, поэтому оживает абсолютно все. Но вопрос, с какой скоростью? На прошлой неделе активность составляла 76% от докризисного. Дно было 42%, сейчас 76%. Восстановление идет примерно со скоростью 1% в неделю. Соответственно, можно посчитать, сколько недель, в принципе, нам потребуется при хорошем раскладе, при отсутствии там каких-то вторых волн, еще падающей нефти, чтобы выйти на докризисную активность.
Давайте по профессиям и по зарплатам.
Профессии востребованы абсолютно все. Другое дело, что лица, люди с невысокой квалификацией, если раньше могли найти работу достаточно быстро, ну, то есть, если особо не привередничать, то цикл поиска работы – неделя. Потому что раздавать листовки или мыть посуду, ну, без разницы. На сегодняшний день цикл поиска работы месяц, может быть, два, может быть, и три. Вот у тех, у кого невысокая квалификация. Специалисты с высокой квалификацией как трудоустраивались через Суперджоп в течение дня, так и трудоустраиваются в течение дня. Другое дело, что если раньше они трудоустраивались всегда на своих условиях, то на сегодняшний день уже работодатели часто условия диктуют, в том числе и высококвалифицированным специалистам, потому что рост зарплат затормозился абсолютно во всех отраслях, даже в той самой IT-отрасли, где все всегда росло быстрее всех. Даже крупнейшие компании не просто пережили этот кризис, обороты и выручка упали абсолютно у всех. Даже, казалось бы, у лидеров электронной коммерции, ну, мы знаем, например, Яндекс. Вроде, с одной стороны, все хорошо, а с другой стороны, такси были остановлены, службы каршеринга были остановлены. И когда у тебя часть значительная, капиталоемкая бизнеса не работает в течение 2 месяцев, но тебе нужно всю эту инфраструктуру содержать, это огромные затраты, огромные убытки, и их понесли даже крупнейшие компании.
О ситуации на российском рынке труда мой коллега Мумин Шакиров беседовал с главой рекрутингового портала «Суперджоп» Алексеем Захаровым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 23 июля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. До завтра.